Денис, здравствуйте.
Алло, алло.
Добрый день.
Роман Попов, Артем Жаворонков, «Дневной разворот», 91.2 FM. У нас к вам сразу целый ряд будет вопросов, и давайте мы начнем со следующего. Вот бизнес-класс сообщает нам, что не все потеряно в вашей борьбе за отрезок Горнозаводской железной дороги. Значит, я так понимаю, что есть какие-то хитрости, которые позволяют говорить о том, что еще, несмотря, казалось бы, на законность приказа о закрытии перегона, есть какие-то хитрости, которые вот позволяют этот приказ и дальше оспорить?
Ну, тут два момента. Во-первых, конечно, я буду оспаривать во всех инстанциях, где это возможно, да. То есть и апелляции, и касации, все будут поданы. Это сейчас могу сказать, хотя еще до этого не дошло. Во-вторых, не факт, что даже в случае отрицательного решения суда проект будет реализован. Вот могу сейчас поделиться, я еще не успел опубликовать, и вам первым расскажу. Значит, стали известны условия, на которых Минобороны согласовало закрытие железнодорожных путей. И это очень интересные условия. Было понятно, что Минобороны не согласны с закрытием, потому что это исключает возможность прохождения состава в случае, если, так сказать, враги там какие-то, да, разрушат Крамский мост. Ну, как вы понимаете, всякие режимы ЧС и всякие оборонные планы, они всегда предусматривают дублирование всего и вся. Вот, чтобы не было узких мест. И из тех документов, которые были в деле, было понятно, что Минобороны что-то такое просило. И вот сейчас по другому там делу этот документ стал известен, и могу рассказать, что Минобороны, вернее, это Решетников предложил Минобороны, а Минобороны с этим условием согласилась. Значит, условия такие, там три пункта. Первый, не разбирать рельсы до 1 июня этого года, 20-го, но это и так не произошло, да? Не очень интересный для нас пункт, а вот два других интересны. Значит, сохранить насыпь, железнодорожного перегона. Значит, нужно сохранить всю инфраструктуру, то есть всякие семафоры там, и так далее, и так далее. Значит, но рельсы можно разобрать. А при этом рельсы нужно сложить в определенном месте для того, чтобы Минобороны в любой момент, когда им потребуется, могло восстановить оговоренные, как там сказано, или как написано, восстановленные в требуемые сроки железнодорожное сообщение. Что тут интересного? Во-первых, это говорит о том, что продолжать дальше закрывать железную дорогу не удастся, то есть до Метавилихи. И все это, подождите, вот это условие действует до строительства северного обхода.
Так.
Про него мы все знаем, что ничего не знаем. Как будет ли он вообще, когда он будет, непонятно. Вот эта ситуация с разобранной железной дорогой и сложенными где-то шпалами, она должна сохраняться вот пока этот северный обход не введут в эксплуатацию.
А что такое северный обход в данном случае? Мы ведь говорим про фактическое строительство ЖД моста через Каму.
Да, значит, как вы помните, первый проект был, который вот пиарился, это, значит, из, как там, Заозерья в Пальники. Ну, в общем, в Пальники должно туда уйти. Но в результате потом... Тихо, это мало кто, кстати, заметил эту новость. Этот мост перенесли ниже Камгэса. Mm-hmm. Он будет прямо в Орджоникидзевском районе. Рядом, чуть ниже Камгэса. Вот. Там планы его строительства были с 19 по 24 год. Вот в документах там указывались. Ну, у нас уже 20-й, и как-то не видно даже каких-то подвижек. Вот. Ну, как вы понимаете, скажем, почему нельзя будет дальше железную дорогу? Потому что обязательно станции Пермь 2 и Пермь 1 сохранить стрелки, чтобы к ним можно было, к этим стрелкам, и к путям вот этим начавшимся, значит, Минобороны раскладывать рельсы дальше в случае необходимости. Значит, Пермь 1 закрыть нельзя. и трамвай дальше не пойдет. Он и тут не пойдет, с моей точки зрения, потому что если трамвайные рельсы положат, то поверх них-то нельзя быстро разложить рельсы железной дороги. В общем, история очень такая даже смешная, я бы сказал. Потому что, ну вот, Решетников выкручивался, предложил такие условия, лишь бы, как сказать, поставить галочку, что он закрыл дорогу, но дальше-то этого формального закрытия ничего не сдвинется.
Ну и вам благодаря,
так
что... наверное.
Так, значит, дальше формального закрытия, я просто пытаюсь понять, дальше формального закрытия ничего не сдвинется, а это значит что? Алло.
Ну, я надеюсь, что будет откат назад. Потому что, ну, те, кто радуется железной дороге, ее закрытию в смысле, они же ждут трамвай.
Так.
Нам же как сказали, что, железную дорогу ладно, там, на сквозное движение наплюйте, потому что будет замечательный трамвай, который будет столько плюсов иметь, что, вы все забудете. Вот. Но его, по-видимому, не будет. Его просто невозможно, потому что сама насыпь сохраняется, все эти светосигнальные системы, все это сохраняется для Минобороны. Мы просто будем иметь, просто насыпь. И все. Без всякого трамвая. Вот. Ну, во всяком случае, я не знаю, может, у меня фантазии не хватает, как можно совместить все эти условия, но у меня не хватает фантазии. Поэтому я надеюсь, что проект «Тихо», даже если мы проиграем во всех судах, ну, что, в общем, вероятно, потому что понятно, что трудно с федеральными властями спорить. Вот. Но, тем не менее, там есть распоряжение правительства, которое говорит, что этот участок действующий. Оно не отменено. Как Минтранс это обошел, непонятно. И суд не хочет замечать. Вот, поэтому вот такая зависшая ситуация будет, наверное, долго. Если сейчас, вот вас будут обсуждать, я слышал, движение с Кировского района до Перми 2, то на самом деле отлично.
Еще раз. Тут была небольшая проблема со звуком. Еще раз, что по поводу движения с Кировского района?
Ну, если будет движение с Кировского района до Перми 2, то совершенно логично его продлить дальше в Орджоникидзевске. То есть сквозные такие железнодорожные сообщения, они сейчас в Москве развиваются. То есть в этом смысле мы как бы против тренда не то что мирового, даже российского, с закрытием дороги. Ну и если это не будет получаться, сложности, как видите, чем дальше мы узнаем об этом проекте, тем больше выясняется сложности, о которых знали все эти люди. Там, ну вот это письмо, допустим, готовили там Сюткин и Уханов. Ну, Уханов и сейчас у нас. То есть он все это знает. То есть это не то, что там кто-то об этих сложностях не знал. Все это было известно и тем, кто сейчас руководит соответствующими ведомствами. Долго они нам не говорили, что все это вряд ли возможно.
Ну, а как вам сама идея?
Мы все выясним.
Идея продления железнодорожного сообщения с Закамском, используя ветку, принадлежащую пороховому заводу, и в одном из мест разветвления и запуск электропоезда до Краснокамска через Зверята?
Слушайте, Москва нам дает пример, если уж не буду говорить про разумность и так далее, вот многие люди готовы следовать примерам. Вот Москва дает пример, все железнодорожные пути нужно использовать. Если, соответствующий есть там массив жилья и так далее, давайте это делать. У нас есть эти пути. У нас есть много путей, которые ведомственные, которые можно использовать. Да, я думаю, что еще что-нибудь выяснится. Ну, я как минимум знаю несколько.
Например?
Наверняка можно попытаться.
Расскажите о них.
Давайте сейчас сосредоточимся. Ну, на том же Закамске, там же есть пути судозавода, фактически доходящие до микрорайона. Да, и практически у нас же все жилые районы были рядом с крупными предприятиями, в советские времена. А эти крупные предприятия имели железнодорожные пути.
Кстати, поэтому железнодорожная ветка
попытаться вывести железную дорогу там куда-то ближе к центру, ну, к тем местам, где люди, ну, не знаю, завод, завод Свердлова, да, бывший, он же имеет тоже пути, которые там с Бахаревки, ну, со стороны Бахаревки туда идут, даже Липовой, по-моему, говоря. Вот, то есть везде эти пути есть. Они используются сейчас только для грузового. Если предприятия так или иначе закрываются, там уменьшаются в площадях и так далее, часть даже застраивается жильем, то, ну, этих освободившихся площадей, то логично туда подводить как-то и инфраструктуру транспортную. Это возможно. Там ни смысла не имеет, потому что все-таки железная дорога – это большие пассажиропотоки, и на маленьких она неэффективна. Но вот такие магистральные, как там Кировский район, центр города, Орджоникидзевский, вот, ну, который мы сейчас обсуждаем, это, ну, просто очевидная вещь. Очевидная. Там потребуется, наверное, сделать еще пути для того, чтобы спрямить маршрут там и так далее.
Ну, там они ведь и не оснащены электричеством, там нет абсолютно никакой инфраструктуры остановочной и так далее, и так далее. Работы там много, но все-таки, насколько я понимаю, пороховой завод готов пойти навстречу и передать эту железнодорожную ветку при определенных условиях на баланс РЖД. А вот с РЖД можно будет договориться? Им-то это зачем?
Вот с РЖД сложнее договариваться. Я понимаю, как Москва там... Ну, может быть, не очень выгодно все эти диаметры московские заставила РД, ну, просто политически, да. Сможем ли мы уговорить РЖД, что это надо использовать? Я бы думал, что, может быть, наоборот, это нужно в краевую собственность передавать, чтобы это были краевые проекты. То есть тот же РЖД, ну, то есть край содержит пути, даже передача вот этих путей вдоль набережной краю, с моей точки зрения, некий разумный ход, потому что он был для РЖД действительно пути не очень интересны, потому что там грузы не идут, то есть окупаемость не очень большая. А как бы мог их содержать именно как пассажирскую инфраструктуру транспортную, края? Угу. Он же датирует электрички.
Регион.
Да, регион датирует. Соответственно, и те пути, которые нужны только для перевозки пассажиров, он мог бы тоже содержать. Потому что это его полномочия в части обеспечения перевозок внутри региона, пассажирских перевозок.
Mm-hmm. Смотрите, следующий момент. Я сейчас вас чуть-чуть отвлеку от истории с железной дорогой, потому что вы у себя в блоге, помимо прочего, да, тут у вас широкое поле деятельности, вы у себя в блоге еще опубликовали недавно пост под названием «Купи и спаси кусок 300-летней истории». Вот у нас есть 6 минут до новостей. Я бы хотел еще вас к этой истории чуть-чуть перенести. Расскажите, пожалуйста, то есть я правильно понимаю, что у вас есть такая доказанная, документально подтвержденная информация о том, что у нас реально купить тумбы с компроса?
Да, то есть мне пришло коммерческое предложение от Горсвета. Мне сначала город говорил, что тумбы хранятся, и они думают, как их использовать. У меня была надежда, что они их, ну, может быть, этот участок уже проект фактически реализован, да, там несколько кварталов, то они хотя бы на других кварталах постараются все годные тумбы поставить. Ну, понятно, что какие-то за там 50 лет больше уже они за 60 с чем-то, они пришли в негодность, поэтому, ну, с той всей длины компроса можно как минимум несколько кварталов сделать. Найти совершенно годные тумбы и восстановить исторический облик. Ну, вернее, даже не восстановить, потому что сейчас-то они есть. Они только на Комсомольской площади заменены пластиком, но и только пластик хотя бы сделан по форме похожим. Вот. Ну, я надеялся, что там они отдумаются, но в результате все-таки я написал формальное предложение, что я хочу купить пару, что если они не сохранят, а кто-то там изначально, ну, предположим, лежит это на складе, даже они сказали хранить, а кто-то придет потом и сдаст металлолом. Другой, который там не знал об этих обещаниях. Вот. Что я хочу купить пару тумб для того, чтобы, когда, с моей точки зрения, точно это произойдет лет через 20, задумаются, что компрос испортили, его надо восстанавливать, чтобы были модели для отливки. То есть, ну, чтобы можно было восстановить не по фотографиям, а по реальным образцам. которую можно отформовать и сделать точные копии. Ну, я написал, меня отправили в Горсвет, а Горсвет буквально через несколько часов после того, как они получили мое письмо, тут же ответили с ценой. Ну, из чего я понял, что они, вообще-то говоря, были готовы все это сдать в металлолом, или вот у них все уже было на мази. Поэтому, с моей точки зрения, надо, и я всех призываю, кто готов это сделать, там, на дачу поставить, у коттеджа, использовать можно по-разному, и тут отдельно там можно объявить конкурс по поводу того, как это можно обыграть, но эти артефакты, они ценные. Их надо попытаться сохранить хотя бы на частных территориях. Ну, потому что потом их найдут. Я уверен, что когда возникнет вопрос восстановления компроса, эти объекты найдутся. И можно будет восстановить.
Вот кроме вот исторической ценности, смотришь ведь на них, да, они отлиты в 58-м году, об этом свидетельствует табличка, которая на них установлена, но находятся-то они в не очень хорошем состоянии.
Что?
Находятся-то они не в очень хорошем состоянии, может быть, вот обновление. Сегодня ехал по Капросу, кстати, вот задумался об этом, как раз проезжая через участок, который реконструируют. Получается очень неплохо. А вот эти вот старые...
Подождите, можно было их взять, отформовать и отлить. Такие же, если вы считаете, что эти в плохом состоянии. Но то, что сейчас ставят, не характерно для Перми вообще. Угу. То есть это обычное из магазина купленное, ну вот вы можете на дачу купить, ну как условно говоря, китайская подделка.
А в чем
разница между, как бы, вот, Парфенон сохранился не очень хорошо. Там много чего отколупнули. Начиная там фронтонов и так далее, и британцев. Вот. Но это не значит, что его нужно снести и построить другой храм. Вот это оригинальные вещи, на которые будут смотреть туристы. На нынешние фонари туристы смотреть не будут. Потому что ровно такие же стоят в любом супермаркете строительном.
Слушайте, а вы правда полагаете, что вот эти вот тумбы 58-го года – это прям такой артефакт, который действительно пользовался бы спросом и притягивал себе внимание?
Я уверен, что нынешний вид компроса и его вот это отнесение к 50-м годам происходит из-за тумб. Потому что вы увидите, как только вот сделают новую часть, там как бы вот этого духа 50-х, 60-х не останется вообще. У нас еще вывески кое-где сохранились старые, там на Комсомольской площади, не знаю, сейчас не замечал, но еще там года два назад была парикмахерская «Молодость», вот такой с рукописным таким 60-х годов написанием самого названия, да. То есть это очень интересное время в плане вот именно среды, дизайна и так далее. Его бы хотелось сохранить. То, что сейчас делается, это, ну, Арбат, условно говоря. То есть такого сейчас, вот Арбат в 80-м году, там, в 80-е годы, был чем-то новым и интересным. Сейчас туда неинтересно ходить, там ничего как бы исторического нету уже. Когда эти фонари, которые тогда были, ну, новинкой, да, их установили везде, где только можно, в последней деревне. Поэтому, да, вот эти, настоящие, необычные, фонарные тумбы, которые вот прямо для компроса делались, и это видно, конечно, это то, что нужно
подавать. Аутентичная история.
Это надо уметь подавать там туристам и так далее.
Спасибо большое, Денис Галицкий.
Общественный активист и в данном случае борец за сохранение наследия как железнодорожного, так и архитектурно-уличного. Прервемся на новости, потом продолжим.